Ну что, друзья, мы продолжаем нашу библейскую тему и библейский курс с темой десятины, пожертвования и даяния. Сегодня мы поговорим о том, о наших отношениях сердца, о наших отношениях с Богом сквозь призму наших финансов.
Итак, мы в четверг начали эту тему, и она очень интересная оказалась и очень помазанная, я бы так сказал, потому что мы здесь очень сильно чувствовали Божье присутствие, и рекомендуем вам обязательно посмотреть первую часть, если вы не смотрели ее, обязательно посмотрите. И мы начинаем, опять же таки, с того же места, как бы оно у нас основное на этом, на этих уроках, это с книги Малахии, 3 глава, 6 по 11 стих. И здесь еще написано так: «Ибо я Господь, и не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам», говорит Господь Саваоф. «Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня, вы не прокляты». Это я читаю просто. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не излью ли на вас благословения до избытка. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь». Итак, об этом месте Писания мы говорили в первом уроке, поэтому мы не будем подробно его раскрывать, как в первом уроке, но некоторые детали, которые нужно еще раскрыть, с которых нужно начать, мы поговорим сейчас. Итак, первое, на что я хочу обратить внимание, на то, что очень интересный факт. Бог говорит, что когда вы... Это conversation, это был диалог между Богом и его народом, народом, с которым у него был завет. И представляете, что Бог говорит. То есть они договорились о чем-то. Бог должен, он говорит, я буду благословлять всякое дело рук твоих, я буду благословлять всякое место, на которое ступят стопы ног твоих. В общем, он сказал свою часть и поклялся собой. Собой, как нечем более кем клясться. И народ, соответственно, свою часть сказал. Он говорит, окей, а мы тогда будем делать то, мы будем исполнять законы, мы будем приносить десятину, что по сути означало... Десятина – это поддержка левитов и священников, поддержка храма. Он говорит, принесите все десятины в дом мой, чтобы в доме моем была пища. И в этом испытайте меня. Здесь несколько моментов, на которые я хотел бы обратить внимание. Что вот интересно, что и когда народ спрашивает, даже сам Бог говорит, спрашивайте, как обратиться ко мне? Он говорит, обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, Бог говорит. И потом он продолжает, говорит, Бог, а как обратиться? Он говорит, десятиною и приношениями. Он говорит, можно ли обкрадывать Бога? А вы обкрадываете, он народу своему говорит. И как обратиться? Десятиною и приношением. То есть это очень интересно, что, казалось бы, эти вещи, которые напрямую не связаны, но Бог говорит, что вот обращение именно десятиной своими деньгами может говорить о новом старте с Богом, об освежении наших отношений с Богом. Потому что Бог говорит, помните, мы говорили, что есть либо Бог, либо мамона. И Иисус говорил, что не можете служить двум господам, либо Богу, либо мамоне. И интересно, что Бог, то есть вера без дел мертва. И когда мы приносим, поддерживаем церковь, поддерживаем дело Божье, поддерживаем распространение Евангелия, благую весть вообще. Это говорит, что мы приносим десятины, пожертвования, и это говорит о том, что мы делаем что-то правильное, и наше сердце занимает правильное положение. Вот, друзья, вот с этого все начинается. То есть, все начинается с положения нашего сердца. И то, что мы приносим деньги, это говорит, что у нас хорошее сердце, mm-hmm. потому что помните израильский народ, который роптал постоянно, им что-то не нравилось, им то манна не нравилась, то не нравилось, что они даже начали говорить, что в Египте было неплохо, там у них была работа, они были в рабстве, они говорят, а у них была работа, у них было чеснок, мясо им давали иногда, то есть пища какая-то, какое-никакое все-таки было обеспечение, но тут они в пустыне. Бог им дает манну, сначала они обрадовались, но потом она им надоела, потом надоела им пустыня, надоела, потом им манна надоела, потом им Моисей надоел. То есть вот это все, этот ропот, он говорит о сердце, вы знаете. И здесь обращение интересно, что начинается с наших денег. Очень интересно. Поэтому, если вы хотите обратиться к Богу, если вы хотите освежить ваши отношения с Богом, пересмотрите этот вопрос. И вы знаете, очень важно, чтобы мы давали с правильным сердцем. Вот за нашу историю, я уже 23 года с Богом. И я помню, как я давал Богу. Mm-hmm. Ты даешь, и ты радуешься. Ты просто для тебя десятина – это что-то святое. Ты не можешь просто не давать Богу. И Оля тоже говорила, что это очень классно. И вот я был, будучи пастором, я увидел, что вот качество людей, даятелей, которые дают, это классные люди, у них классное mm-hmm. сердце. Это просто такая лакмусовая бумажка, это такой проверка mm-hmm. такое. Ты можешь, как ты узнаешь человека, какой он внутри? Он может прикинуться пряником, он может улыбаться, он может там что-то... Но вот именно отношение к деньгам, к десятине, к пожертвованиям, к тому, чтобы давать, вот это определяет качество человека, качество положения его сердца. И вы знаете, и Бог то же самое говорит. Он говорит, как обратиться? Он говорит, десятину и приношение. Он говорит, принесите десятину и приношение, и вы увидите, как я благословлю. Мы сегодня вышли в эфир неожиданно, как написано, что неожиданно придет в храм Господь. Мы вчера не сделали анонс, сегодня за 15 минут до эфира вышли на час раньше, непривычно. Но я чувствую, что Бог здесь, и мы делаем, поэтому иногда так бывает, друзья. Написано, что нежданно в храм свой неожиданно придет Господь. И иногда так вот происходит что-то такое, что мы раз и неожиданно вышли в эфир. Я не об этом.
Я больше хотела здесь сказать, когда мы обращаемся к Богу, почему финансы являются таким показателем, что мы можем обратиться к Богу. Смотрите, человек, который ходит на работу, он ходит туда, как правило, 8-часовой рабочий день у него есть. И за эти 8 часов ему платят зарплату. То есть, другими словами, идя на работу, отдаю часть своей жизни. Мое время – это равно моя жизнь. Это жизнь, это не просто время. Я отдаю свою жизнь, и за это я беру деньги. Поэтому, когда человек сеет или дает деньги, или жертвует деньги, он отдает, по сути, часть своей жизни. Он Богу тем самым говорит: «Бог, я тебе доверяю свою жизнь. Ты можешь руководствоваться в моей жизни. Ты можешь руководить, направлять меня». То есть это не просто деньги. Это не просто, знаете, принес деньги, а будет тебе хорошо во всех сферах жизни. Потому что здесь Бог говорит о пожирающих, не только финансовых. То есть я верю, что закон десятины, он позволяет, сохраняет нас. Он как вот эта соль, знаете, которая не позволяет каким-то там вирусам чему-то попасть в нашу жизнь. То есть это такая защита и охрана, потому что это больше, чем... больше, чем деньги. Это больше, это наша жизнь. И это вот этот, как обратитесь, да, то есть
обращение,
то есть приношение, очень важно в этом отношение, с которым мы это даем. Вот эти деньги, которые мы приносим Богу, они не нужны, у него есть все финансы, все ресурсы мира, они принадлежат ему. Но именно когда мы даем, мы как бы открываем свое сердце. Я помню иллюстрацию еще с библейских уроков АБЦ, когда я только покаялась, и, наверное, нам рассказывали, когда мы приходим к Богу и зажат в кулачке, знаете, зажимаем свою мелочь, каких-то пару копеек, которые у нас есть, то вот этот закон десятин, он говорит, как бы, открой. То есть открываешь свою ладонь, ты открываешь свои финансы перед Богом, ты его впускаешь во все сферы своей жизни. Это потрясающе, это намного больше, чем просто о деньгах.
Но вы знаете, вот очень интересно, что Бог говорит, что обращение к Богу начинается из десятины и пожертвований, с денег. Представляете, да. Бога ведь не проведешь, он же видит, он же сердцеведец, он видит сердце человека. И он нам об этом говорит, что это как лакмусовая бумажечка, как такой показатель человека, насколько он, насколько у него правильное сердце. Либо он гнилой внутри, знаете, гнилого, гнилую досточку, как только подковырнешь, а там внутри все прогнившее, или яблочко гнилое. Оно может выглядеть еще таким красивым, но потом, но если оно внутри, может быть уже гнилым. И вот деньги как раз вскрывают это все, они поднимают вот это то, что на поверхности. И Бог говорит, что когда мы приносим десятину, это может быть новый старт, refreshing такой, и это круто. И смотрите, подождите еще чуть-чуть. Это во-первых. Во-вторых, здесь написано еще, что хотя в этом испытайте меня. Мы об этом больше говорили на первом уроке, поэтому посмотрите его еще. То есть Бог никогда не останется в долгу, вы никогда не... Но это характеризует человека. И вот знаете, представьте людей, которые ропщут, вот они, что-то им не нравится, как делает пастор, что-то не нравится, как делает церковь, а куда они деньги тратят, а что еще такое. И когда человек вот начинает вот так вот роптать, смотреть, и это говорит, что вам, во-первых, это говорит, что я с таким человеком лучше не хочу иметь общее дело, да, ему будет постоянно что-то не нравиться, как я поступаю, как я, какие я принимаю решения или еще что-то. И Бог не случайно это говорит. Не случайно говорит, что это очень важный момент, на который нужно обратить внимание. И с этого начинается наше обращение, обращение к Богу. Окей? И он говорит, что я излью на вас, открою окна небесные, излью благословение до избытка. То есть вы испытаете совершенно другую жизнь, но дело не в самих деньгах. Потому что написано, что все, что не по вере, это грех. Если вы даете не по вере, то это грех. А для, чтобы появилась вера, вам нужно просто вникнуть в это и понять, кому вы даете, для чего вы даете. И вот именно для этого мы и проводим этот урок, чтобы вы понимали, чтобы прочистить все свои вирусы насчет этого, и чтобы давать с верой и с осознанием. То есть я даю, по сути, я даю свою часть жизни, я здесь живу для Бога, и если я даю для Царства Божьего, я даю, я поддерживаю Божье дело, поддерживаю его дело на этой земле. И мы сегодня об этом будем говорить. Идемте дальше тогда, окей? Итак, спонсирование и поддержка дела Божьего. Мы закончили прошлый урок на, на венчурных инвестициях. Это когда апостол Павел говорит Фессалоникийской церкви, он говорит, только вы единственная церковь была, которая меня поддержала, когда я, на английском варианте написано, venturing out with the message. То есть, когда я делал, как бы, у него был проект, Бог ему сказал, этот проект назывался «Евангелизация Европы». То есть, через служение апостола Павла произошла евангелизация Европы, представляете? И благодаря поддержке фессалоникийцев это произошло. То есть, конечно же, если бы даже апостола Павла никто не поддержал, я думаю, он бы все равно достиг Европы, и все равно он бы больше просто страдал при этом. Он и так говорил, что я научился всему. То есть меня не остановит, если меня кто-то пожертвует или не пожертвует мне. Кто-то будет спонсировать мои компании или не будет, другими словами. Он говорит, я научился терпеть голод, я научился терпеть холод. То есть когда ему грубо, тупо, просто не было во что одеться и не было чего кушать. Он говорит, я научился все, и все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Даже если церкви не поддержат, или кто-то не поддержит, Бог придет и поддержит ему, даст ему сверхъестественные силы. Но награду за это получит только апостол Павел. И он больше. Ну а так фессалоникийцы стали соучастниками. И апостол Павел говорит в этом, это Филиппийцам 4 глава с 10 по 17 стих. Он говорит, что я забочусь не о даянии мне, а о умножении на вашем аккаунте. Тут есть это, мы говорили. Умножение на вашем аккаунте. Я это, мы это не вырезали. Но там, посмотрите, он там об этом
переводе
говорит.
Переводе месседж.
В переводе месседж, и я думаю, не только там. Ну, то есть я ищу, чтобы вы были благословлены благодаря этому. Другими словами, когда мы инвестируем в Царство Божие, поддерживаем дело Божие, поддерживаем миссионеров, поддерживаем евангелизацию, поддерживаем распространение, это то, друзья, что делает Америка. Вообще, то, что она делала всю свою историю. То есть мы даже, я вот из Украины, или из бывшего Советского Союза, или по всему лицу земли, Америка — это единственная страна, которая основана на Библии. Практически вся основана на Библии. И она очень серьезно и очень сильно поддерживала и поддерживает миссионерское дело по всей земле. Она миссионеров поддерживает, она поддерживает всякие миссии, она поддерживает христиан, церкви, отправляет деньги, отправляет...
Ну как Америка? Люди, церкви?
Это люди в церкви собирают. Америка — это не государство Америка, это церкви. А в Америке такие законы, что церкви дана свобода. То есть вы можете строить здания, у вас никто их не заберет, вас никто не осудит, не обвинит. Вы можете собирать деньги даже. И даже, как я говорил, что вы можете налоги платить как бы не государству, а церкви. И церковь вам дает бумагу, и вы потом отчитываетесь. То есть представляете, какие благословенные законы. Такого, наверное, только в Европе, наверное, в некоторых странах еще есть. Но, другими словами, Бог благословлял, поэтому Бог и благословлял, и благословляет Америку, чтобы, потому что ему важно, чтобы поддерживалось дело Божье на земле. Итак.
То есть, если я даже не миссионер, если я не учитель, я не пастор, но я могу финансами продвигать Божье дело. То есть, это потрясающе. Я могу быть причастна к этим евангелизациям.
То ты получаешь ту же награду, что и апостол Павел. Представляете? То есть, потому что написано, что такая же награда будет тем, кто при обозе, помните в Ветхом Завете, и тем, кто на передовой воюет. То есть, по сути, ничем не отличается. Мы одно и то же. То есть, своими деньгами мы поддерживаем распространение Царства Божьего, распространение правильных ценностей. То, что мы делаем в Инстаграм, мы продвигаем правильные ценности, мы их заворачиваем в красивую картинку, в красивую обертку, мы делаем их ценными, мы делаем их известными, мы делаем, мы продвигаем Божье дело, мы несем правильные ценности, мы помогаем другим людям также стать такими же людьми. И делать то же самое. Понимаете? Вот что надо делать. Вот что ценно для Бога. Окей. И вот эти венчурные инвестиции, апостол Павел говорит, что вы были единственные. Представляете? И поэтому я просто поощряю вас также становиться такими людьми, пересмотреть свои отношения. Это станет началом вашего обращения. Вы знаете, вы начнете даже гореть, ваше сердце начнет гореть. Потому что у вас не будет вот этого ропота, вот эти все вирусы, вот эти все сачки, примеси.
Ты это все можешь, действиями победить.
Действиями из своего сердца. Ты просто переплавишь свое сердце, оно просто будет у тебя, как написано, более всего хранимого, храни сердце свое. А если у меня в сердце ропот, если я недоволен, что-то там церковь делает, а что там, а что это они там, что я им должен давать? Пускай идут работают, пускай идут пашут. А кто будет проповедовать тогда? А кто будет делать Божье дело? Об этом-то Бог и говорит, что принесите десятины и пожертвования в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. Другими словами, чтобы левиты, священники или апостол Павел, ему было во что одеться, когда он зимой там в кораблекрушение проходил, когда ему там, я не знаю, страдания проходил, чтобы у него была хотя бы пища. Бог-то его исцеляет, как он может. Но если мы еще будем это делать, представьте, во-первых, Бог будет гордиться нами. Во-первых, Он начнет еще больше нас благословлять. Во-вторых, в-третьих, наше сердце, это самое главное, будет в правильном положении. Оно будет золотое. То есть мы будем сами смотреть. Наше положение перед Богом будет просто brilliant, классное. Потому что если мы уже начали так зажимать, прижимать что-то, смотреть, осуждать других, кто не работает, и все, в общем, наше сердце уже немножко запашок какой-то не тот. Окей? Следующее. И вот здесь мы как раз говорим, помните Иуда? Иуда, у него был ящик для пожертвований. В служении Иисуса, во-первых, нужно отметить, что в служении Иисуса был ящик для пожертвований. То есть они принимали пожертвования, представляете? И его носил Иуда. Написано это в Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 4 по 8 стих. «Тогда один из учеников его, Иуда Симонов, Искариот, который хотел предать его, сказал, для чего бы не продать это мира». Помните, это случай, когда Иисуса пришла, кто там пришел? Женщина, да, Мария. Она разбила алавастровый сосуд с драгоценным миром. Драгоценное мира — это было, представляете, большой сосуд парфюма. Парфюм сейчас очень дорогая вещь. Она 100 миллилитров стоит именно парфюма, не парфюмированной воды, на масле основанном. Не на спирте, который стоит там, я не знаю, даже $100 он стоит. То парфюмированный такой же стоит $300 или как минимум $200. Это еще дороже. И вот, но это не 100, она сосуд разбила и начала...
То есть тогда это приравнивалось вообще к наследству девушки. То есть вот этот сосуд, это прям все вот наследство, как вообще всю жизнь собирали родители, чтобы девочке это передать, но девушке. Поэтому это очень большие деньги. Это прям состояние было.
Это очень большие деньги. И это подковырнуло, вот, вскрыло гниль Иуды. И он начал говорить, перекрываясь хорошими мотивами. И вы смотрите, что он говорит. Тогда один из учеников, когда он увидел это, его снесло просто, раздавило. И тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим. Сказал же он это, ты Бога же не проведешь. Ну, какие бы хорошие мотивы он ни говорил. Сказал же он это, потому что заботился о нищих, но потому что был вор. Вау! Представляете, он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал, оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда. То есть Иуда был ответственен за этот ящик для пожертвований, и он был вор, написано. То есть он подворовывал чуть-чуть, подворовывал из этого ящика. То есть, и вот мне еще задавали на курсе вопрос, а почему вот Иуда предал Иисуса, и он не раскаялся, повесился, а Петр тоже как бы отрекся, и он восстановился. Ну, во-первых, Петр не предавал Иисуса. Да. Он просто отрекся, он сказал, что не знает его три раза. Вот. Но есть еще различие, что для Иуды это у него был путь, когда он компромисс начал делать сначала, потом начал подворовывать чуть-чуть. То есть он шел постепенно к этому, и у него внутри эти вот сорнячки, он их не вырывал, и он позволял им быть. И поэтому, в конце концов, он здесь уже просто проявляется, но Бог-то сердцеведец. Петр такого не делал. Он всегда был чистым сердцем. Он всегда старался делать как по максимуму.
Наоборот, искренне. Все хоть искренне. Хоть ухо отрубить, хоть по воде пойти.
Все, как, ну, знаете, старался перед Богом был чистым, не оставляя себе каких-то темных уголочков в своей душе. Но здесь мы видим, что путь у Иуды был другой. И он... прикрываясь благими намерениями, он на самом деле, у него было гнилое сердце, уже гниль в сердце была. Вот. И поэтому, как я уже сказал, что вот это обращение к Богу, Бог не случайно говорит, обратитесь ко мне десятиной пожертвами, то есть деньгами, чем-то существенным, друзья, потому что есть только Бог и Мамона. И если мы отдаем часть денег, часть своей жизни, если начинаем жертвовать, то это, друзья, говорит, что у нас есть что-то дороже, чем деньги, что-то дороже, чем мамона вообще. И наше сердце начинает очищаться, и мы исправляем свое сердце, и мы на самом деле обращаемся к Богу. Поэтому, друзья, я вам просто советую пересмотреть этот свое, потому что есть разные сейчас учения. Не надо давать там, или что это уже Новый Завет.
Или давай, куда хочешь.
Или давай, куда хочешь. Но вы знаете, что... Как я уже говорил, что Авраам принес десятину до закона, еще до того, как был дан закон о десятине.
Да.
То есть, чем он тогда руководствовался? Своим сердцем. Потому что, чем Авель и Каин, он все лучшее отдает Богу. Все лучшее. То есть, деньги не должны прилепиться к моему сердцу. Или что бы там ни было. Я должен это отрывать, отрезать. Обрезанное сердце у меня должно быть. Обрезанное сердце. Не внешнее обрезание, а внутреннее. Окей? Итак, идем дальше.
Уже сказал.
Все сказал, да? Теперь следующий такой же подобный пример – это Анания и Сапфира. Помните эту историю? Это уже Новый Завет, Деяния апостолов начались. И что начало происходить? Церковь родилась, помазание сумасшедшее, просто исцеление, чудеса вообще, просто ну, такие чудеса начали происходить. Церковь горит огнем, и что начало происходить? Люди начали продавать имение и приносить к ногам апостола, складывать деньги от проданного. Такое движение началось, то есть не просто десятину, а все свое имение, это вообще... Crazy. Я верю, что мы также увидим, это было в начале рождения церкви, и в последнее, самое последнее время перед пришествием мы тоже увидим что-то подобное. То есть мы будем не так, знаете, как давать, что там у меня в кармане
осталось.
Есть, там, о, осталось.
Мелкая купюра.
Нет. Мы будем... И это происходило, кстати, очень много. Сейчас в Америке люди просто... Вот большие корпорации, владельцы корпораций, это христиане, они очень много жертвуют, очень много, по сути. И даже есть такие люди, которые жертвуют, живут на 10%, а жертвуют 90% для Евангелия. По сути, вот даже Уоррен Баффет, он, или все богатые люди, Уоррен Баффет, он, у него завещание уже написано. Он когда умрет, он говорит, что моим детям будет вот столько-то, там 1% от его wealthy, а все остальное пойдет куда-то в фонды. Но это не на Царство Божие, это не на нищих пойдет. Это неплохо, это хорошо. Но мы имеем еще больше. Мы имеем то, что мы сеем в дело Божье, в Царство Божье, на поддержание Его Царства. Это просто круто. И вот такое движение начало происходить. То есть, и что? Тут интересный случай написано. Деяния апостолов, 5 глава, с 1 по 4 стих. «Некоторый же муж именем Анания, с женой своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены сведомо жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолам. Но Петр сказал Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому?» Здесь вообще интересная просто постановка. Предложение, и утаите с цены земли. И что вот интересно дальше написано? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Вау! Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. Печальный был конец этой истории, но я хочу обратить внимание на другое. Я хочу обратить внимание на то, что апостол Петр говорит Анании, он говорит, послушай, это твоя земля, ты не должен follow crowd, следовать за толпой, и если все приносят, и я приношу, даю, ты без веры приносишь, во-первых, без веры, во-вторых, ты хотел утаить из цены проданного, и апостол Петр говорит ему, послушай, Анания, это же все твои деньги, ты не должен вообще приносить их в церковь, а если приносишь, то не надо тебе... лгать Богу, ты говори как есть. То есть, другими словами, он говорит, что у тебя есть право не давать вообще в церковь. Это вот что я хотел отметить. То есть, у вас есть право не давать. Это ваши деньги, это ваше право. Вы не должны приносить, потому что кто-то вас требует, потому что вы должны не с принуждением, как апостол Павел потом пишет, не с осуждением. Это ваши деньги. Так же, как это были деньги Анании. И он не должен был вообще даже продавать его. Это не обязанность была. Это люди, кто-то человек захотел, продал, принес. И Анания follow crowd, последовал за толпой. И принес это, но утаил из суммы, оставил себе. И апостол Петр ему говорит, послушай, это разве не твое все было? И цена проданного, разве это не твоя была? Зачем же ты обманываешь Духа Святого? То есть здесь мы говорим о том, что... Во-первых, у вас есть право не давать. Вот если вы не хотите, лучше не давать.
Можно вот вопрос мужа сразу тут у нас всплыл. Если иногда мужья не хотят давать, или жена чувствует, хочет, но, по-моему, тут уже явный ответ такой, да, что...
Не надо, если пока муж не созрел, вам не надо как-то выкручивать вашего мужа, чтобы он дал, или чтобы у него дать, или говорить, вот нас Бог не благословит. Он благословит вас лучше, если вы не дадите, чем вы как-то это сделаете какими-то такими окольными путями. Нужно либо просто сказать, объяснить мужу, послушать вместо наш эфир даже с ним. Если муж захочет, тогда давать. Если не захочет, не надо как-то выкручивать и давать. Потому что у жен есть такое влияние на мужей. Или вообще, они могут как-то сделать так, чтобы все прошло по их сценарию. То есть...
Манипуляции,
да. Манипуляции, то есть это называемая манипуляция, это незаконное управление. Глава в доме муж, поэтому муж должен принять решение. И вы, если должны давать, то вот так вот надо давать, с хорошим сердцем, с чистым сердцем. Давать хорошим...
Потому что... ваше сердце, он видит ваше желание давать, служить, то есть ваше искренность. Вам просто нужно дать время. И я кому-то уже тоже рекомендовала. Если получится, просто предложить мужу. Наверняка бывает такое, что человек ходит даже в церковь, он может на чем-то приткнуться. Он может увидеть где-то неправильное распоряжение, на его взгляд, финансов. Он может быть действительно классным там финансистом, а его не спрашивают, где-то, может, это цепляет. Я не знаю, разные бывают причины. Что-то он увидел. Дайте время Богу разобраться с вашим мужем напрямую. То есть вы здесь вот этот ход конем делать не надо. Это просто уважайте его решение, уважайте его выбор. И вообще даже не поднимая эту тему, я считаю, потому что я слышала тоже проблемы со стороны мужей, когда жена там сеет, там отдать, там раздать. Женщина такая вроде как даятель, а мужчина выступает в роли такого скупого человека. Он говорит, а я не скупой, я просто понимаю, что нам дом надо, нам детей учить надо, нам еще надо. Ну и знаете, всегда бывает в семье, что такой баланс, когда один такой готов все раздать. Мужчины, они такие логичные, но когда он уже примет это решение, когда он это осознает, вот тут пристегните ремни. И Бог говорит, помнишь, лучше бы ты был холоден или
не
горяч.
Давай, другим
не давай.
Либо давай
или
сердце,
давай уже так, как
уже
надо.
Так, с радостью. Вот, но как это? Вы не можете тоже сказать, что, ну, окей, я пока что-то у меня непонятно, хочу ли давать или не хочу, лучше не буду давать. Это тоже такое положение, потому что, как мы говорили, во-первых, когда мы обращаемся к Богу и начинаем давать, это становится началом нашего вообще обращения всего нашего сердца и всей нашей души. Но недостаток веры вот этот, он может просто, потому что вы не в очень хорошем положении сейчас духовном. Вот наше хорошее даяние с хорошим сердцем, это говорит еще о нашем хорошем духовном состоянии, что мы в духе, в хорошем состоянии, мы горячие. Поэтому надо, не надо говорить, ну окей, у меня пока нету такой веры, надо просто становиться более горячим, надо просто тогда вникнуть еще раз пройти места эти писания, чтобы у вас вера появилась, чтобы вы приняли решение, либо я даю, либо пока я не даю. Там, ну, это тоже
на
нормально.
На себя ты можешь влиять, но на мужа нет. Поэтому
да,
с собой
себя.
Разбирайся. То есть, если у тебя какие-то еще сомнения, тогда открывай еще раз все наши уроки, слушай, открывай Библию и говори, Бог, пожалуйста, объясни мне, покажи мне вот так, чтобы я прям захотела. И это наша уже ответственность.
И вы знаете, мы когда сегодня читали это место, Оля обратила на это место, что тут написано, что Анания продал с женой своей Сапфирой, написано, то есть, а потом, продав имение, утаил из цены...
Сведомо и жены своей.
Оля такая не прошла мимо этой фразы, она знает, она же женщина, мимо нее тысячи прошли. Вот, и она сразу такая, тут что-то есть.
Жена поучаствовала.
Вы знаете, жена может либо наоборот поощрять мужа своим отношением к чему угодно, либо наоборот склонить его в неправильную такую, ну как бы немножко, она либо наоборот могла сказать, поддержать мужа, знаешь, потому что вот в доме и вот в таких делах жена очень может много решать, очень много может добавить немножко, но либо сделать это просто прекрасным благоуханием, либо, наоборот, добавить такой запашок не очень. Поэтому, друзья,
вы знаете, тут вот вопрос тоже возник относительно того, если жена работает, зарабатывает свои деньги, мужа свои. Я, конечно, в идеале приветствую формат, когда бюджет общий в семье. Мы видим в этом огромное благословение, и это как дом, который, ну, где-то разделяется. Знаете, как вот у царя там свой пир, у Астины она говорит, я свой сейчас делаю. Ты не даешь, вот это будет твоя ответственность, а я вот праведная перед Богом, я даю.
Я за то,
чтобы все-таки финансы, они объединяют нас больше, чем в распоряжении деньгами. это дает нам способность, ну, где-то повиноваться, знаете, где-то смиряться жене, где-то все-таки ставить муж глава, и, значит, я буду слушать. Если ты считаешь, что сейчас не надо давать десятину, дорогой, я уважаю и почитаю. То есть и для мужчины, понимаете?
Мужчина просто будет в шоке, он такой, ничего себе.
100%.
Это моя жена, это со мной такой человек рядом.
Для него это важнее, чем просто, ну, чем просто деньги.
Не найдешь таких вот жен, не найдешь таких, ну, днем с огнем. Мужчина просто, он, вы приобретете его.
Поэтому мы, конечно, и на курсе, вот девушка Бонда, мы когда рассказываем, разбираем бюджет, то мы идем к мужьям, мы советуемся, мы распределяем, мы думаем, мы решаем вместе. И да, поверьте
это
мне,
мудрость,
Бог это
мудрость.
Мудрость
жена устроит, это мудрость вообще.
Богу не нужны ваши деньги, вот любой ценой, лишь бы только вы принесли, нет. Ему нужно вот вместе ваше согласие, ваше решение и потом уже ваше совместное служение. Вы так быстрее приобретете мужа своим послушанием где-то, своим повиновением, смирением снова-таки. А это не просто, когда жена начинает зарабатывать. Это я вам точно могу сказать. Потому что я выросла в бизнес-среде и видела...
И вы знаете, что когда муж, представляете, муж, жена зарабатывает, муж там, разные бывают времена, муж не зарабатывает, и тут жена, она может сказать так, окей, ты не зарабатываешь, это я решила давать десятину, я даю десятину, потому что это я зарабатываю. Ты когда начнешь зарабатывать, вот будешь решать своими деньгами.
Ну,
представьте, муж
просто.
Или наоборот, или она говорит, слушай, дорогой, вот деньги, это наши деньги, ты распоряжаешься.
Как ты считаешь,
будем давать десятину или не будем десятину давать? Он такой раз плечи расправил, такой раз вера в себя возросла, он такой, опа, я... Ну, ничего себе, он думает, ничего себе, это моя жена, я ее не знал, да, она красавица, вообще, как мне повезло, что я женился на такой жене, это моя жена, no way, и вы просто приобретете его, вы просто, ну, это время пройдет, и будет другое время, бывает такое время, что муж не зарабатывает, бывает, что жена не зарабатывает, но таким образом вы просто приобретете человека, окей? Что-то еще, что-то?
Нет, все отлично.
Все отлично.
Эфир о финансах у нас есть уже, кстати. Он где-то был записан год назад, но вы тоже можете его посмотреть. Там все статьи бюджета, как распределять, про общий. То есть там очень емкий на нашем YouTube-канале Руслан и Оля Махмудова. Обязательно посмотрите, если есть вопрос в этом ключе.
Итак, представляете, в общем, в этой истории про Ананию и Сапфиру очень много сыграла женщина. Женщина может как, наоборот, дать жизнь своей семье, дать жизнь отношениям. Либо она может постепенно в свою сторону как-то все управлять начать. И вот здесь тоже не без ведома жены. Это не случайно об этом сказано. 100% я согласен. То есть, другими словами, вот такое вот отношение. Мы не должны также бояться. Ой, все дают десятину. Ой, все бегут что-то куда-то жертвовать. Ой, мы должны... Вот этого не надо, друзья.
Я не видела в этой истории, что это как эффект толпы, что все давали, и они принесли давать.
Да, они follow crowd просто, следовали толпе. Да. Это ваше решение. Вам Бог не заставляет давать десятину. Он не хочет, чтобы из вас вытягивали, у него все деньги. Это о вашем сердце говорит. Поэтому что нужно? Надо сохранить свое сердце и быть просто чистым. Такой, как вы, с Богом, вот над этим нужно работать. И наше обращение, наши деньгами, оно дает нашему очищению, процессу очищения, процессу того, что мы начинаем загораться, мы будем в хорошем духовном положении. Это определяющий фактор. Окей? Но, конечно, время от времени, ну, когда ты постоянно начинаешь давать десятину, ты даешь уже в мере, а потом ты как-то приедается. И время от времени нам надо возобновлять это в нашем понимании, в нашем, чтобы наше сердце было в этом. Не просто, чтобы мы так, а вот над этим тоже надо работать. Вот, и это очень важно. Окей? Дальше.
Говорим.
Здесь очень есть интересный момент, когда называется о подготовке пожертвований заранее. И 2 Коринфянам, 9 глава с 5 по 7 стих, нам говорит, что апостол Павел говорит, посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово. К как благословение, а не как побор. И при всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Заметьте, что здесь апостол Павел это сразу о деньгах говорит, о нашем, о том, что мы сеем. Не просто о законе сеяния и жатвы. Каждый уделяет по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, но доброохотно дающего любит Бог. Это то, о чем мы говорили. Но здесь вот важный интересный момент, что апостол Павел специально послал своих членов команды, людей каких-то, которые бы пришли, и чтобы когда апостол Павел пришел, чтобы уже было подготовлено, чтобы заранее было подготовлено, и чтобы не выглядело как благословение, а не как побор. А когда это выглядит как благословение? Во-первых, когда ты говоришь о проекте, ты представляешь этот проект. Вот апостол Павел сейчас собирается ехать в Малую Азию, и он будет евангелизировать Турцию нынешнюю, например. И представляете, все люди узнают о Боге, мы приобретем этих людей для Бога. И у церкви возникает вера, у меня возникает вера. И ему нужна вот такая-то сумма для того, чтобы он переплыл туда, чтобы он там жил, чтобы ему было во что одеваться. И мы такие, я буду в этом поддерживать, я хочу. Да, и я уже с верой, не как побор это выглядит как благословение. Я хочу благословить это дело, я хочу благословить апостола Павла. И у меня появляется осознанное решение, я выделяю деньги. Я говорю, хорошо, я еще буду каждый месяц, я буду выделять часть денег из своих на этот проект. Все, я принимаю решение, I'm in. Я в этом деле. И это уже выглядит не как побор, это выглядит как благословение. У тебя возрастает вера. И я заранее приготовился к этому. Я заранее готов. И вы знаете, когда вы заранее откладываете, будь то десятина, будь то пожертвование, в этом есть другое отношение, чем вы, когда сидите на служении, начинают ящики идти или еще там что-то, и вы такие, так, сколько я заработала? Ну, примерно так. Окей, ну, где-то вот так вот дам. Вот это немножко не то, друзья. Вначале, да, можно, лучше так уже, чем ничего. Но все же, когда ты, у тебя закон, и ты делаешь... Если еще мы еще коснемся, есть первые плоды. Называется первые плоды. Как Авель принес лучшее от первых плодов. Самое лучшее для Бога.
Ты знаешь, я даже помню, в церкви у нас такие взрослые уже дамы, вот они приносили десятины или пожертвования, у них всегда было в конвертике. Все было подготовлено заранее. Может быть, это мелочи, может быть, здесь более глобальных вещах.
Об отношении, о подготовке.
Это отношения. А мы такие, молодежь, ой, точно, ой, бежала, ой, не сняла, ой, то что-то сильно крупные купюры, нет, дам-ка поменьше купюр. И ты начинаешь, ну, как-то суетиться, то есть ты не должное отношение именно, не вопрос денег, что ты дашь больше или меньше. Ты можешь и положить большую купюру, например, но гораздо важнее, когда ты продумаешь, спланируешь. Мы же в отпуск не ездим так вот, а, возьму кошелек, что там будем тратить. Нет, мы продумываем наперед свою жизнь, свои финансы, свой бюджет. И тем более, вот как отношение, показатель отношений с Богом, вот заранее, мне это очень нравилось.
Мне даже у нас была, в общем, одна женщина взрослая такая, она меня на лет 20, наверное, старше была. И она вообще такая была, просто золотое сердце. Она отвечала за деньги. И у нее было много правил насчет этих денег. И одно из правил, она говорила, я самые лучшие купюры даю Богу. Купюры, да. Мы наоборот хотим как-то куда-то, ну, Богу. Как я Богу могу дать ветхую купюру там или еще что-то? Круто, возьму себе. Да. И вот эта подготовка заранее. Во-первых, вы продумаете, и у вас уже... Не вы приняли решение, вы продумали, какую сумму там, что вы хотите, и вы приготовили, и тогда вы с радостью даете. Это уже у вас приготовлено что-то для Бога. Это круто вообще.
Да.
В общем, заранее подготовка к даянию это просто супер.
Да.
Это ваше решение, это Бог просто впечатлен этим. Поверьте. Идем дальше. Итак, еще одна история, которая очень важная, очень классная история. Называется она. Что Давид решает построить дом Богу, запятая, а Бог Давиду. И так была такая история, это второе, первое, Паралипоменон, это Ветхий Завет. Первая книга, Паралипоменон, 17 глава, с 1 по 19 стих. Там есть история, что Давид, когда жил, немножко Бог его успокоил. Он же всю жизнь, знаете, бегал. Он 40 лет бегал по горам от Саула, прятался, в то время как до этого Бог его помазал на царя, говорит, будешь царем. Пророк Самуил пришел. Окей, он приготовился быть царем, но потом пришли 40 лет. Он бегал вообще где-то там. Его не многие люди не воспринимали как Навал, помните? Он типа, а кто? Сейчас много беглых рабов развелось, помните, он говорил. Но это был царь Давид, просто его трудно было узнать. Вот. Иногда, как написано, что мы также можем принимать ангелов, когда принимаем кого-то дома, некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. То есть, когда мы оказываем гостеприимство незнакомым людям, иногда мы ангелам так оказываем. И об этом говорится. Ну, короче, Давид бегает по пустыне, и потом заканчивается у него этот этап. Наступает этап царства, у него становится царем. Он пришел, осмотрелся пока, там прошло какое-то время. А он же любит Бога, все псалмы, это же он писал Богу, как я тебя люблю, у меня там плохо все, я в пустыне, но ты со мной, это главное. Ну, короче, все псалмы, там мы видим сердце красивое Давида, как он любил Бога. И вот он, представляете, живет в доме уже, он уже не в палатке где-то, не в пещере живет, он уже в доме живет, как царь, и тут он обнаруживает что-то, он вдруг выясняет, что он живет в кедровом доме, а ковчег Завета находится под шатром, в палатке все еще. Он говорит, я уже не в палатке, а ковчег в палатке еще. И он говорит, нет, так не должно быть. Я построю дом классный, крутой, вообще построю дом для Бога. И он говорит, позвал пророка Нафана, и говорит, вот я живу в доме кедровом, а ковчег Завета находится под шатром. И сказал ему Нафан, ты от Бога человек, все, что у тебя на сердце, делай. И вот он решил такое, но ночью потом приходит Бог к Нафану, стучится и говорит, слышишь, Нафан, пойди передай Давиду кое-что. И вот он что говорит ему? И он говорит, так говорит Господь Саваоф, я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля. И был с тобой везде, куда ты ни ходил, и истребил всех врагов твоим перед лицом твоим, и сделал имя твое, как имя великих на земле. И я устроил место для народа моего Израиля, и укоренил его, и будет он спокойно жить на месте всем, и не будет более тревожен, и нечестиво не стал он больше теснить его, как прежде, в те дни, когда я поставил судей над народом моих Израиля, и я смирил всех врагов твоих, и возвещаю тебе, что Господь устроит тебе дом, когда исполнятся дни твои, и ты отойдешь к отцам твоим, тогда я восставлю семя твое после тебя, которое будет из сынов твоих, и утвержу царство его, он построит мне дом, и утвержу престол его навеки, я буду ему отцом, он будет мне сыном, и милости моей не отниму от него, как отнял от того, который был прежде тебя, я поставлю его в доме моем и в царстве моем навеки, и престол его будет тверд вечно. Все эти слова и все видение точно пересказал пророк Нафан Давиду, и вы знаете, другими словами, Давид решил построить Бог дом, но как только он решил построить в сердце своем, он только решил построить дом для Бога, Бог сразу говорит, слышишь, Давид, ты что-то перепутал, это не ты построишь мне дом, это я тебе построю дом. То есть Бог никогда не остается в долгу, во-первых, и во-вторых, он высвобождает и благословение не только на его жизнь, но еще на будущее его поколение. Он говорит, когда ты отойдешь, вообще уйдешь с этой земли, то я восставлю твое семя. Семя, это какие-то капельки вообще, это что-то, это не человек, которого есть, но Бог, вот так действует благословение. То есть Бог берет ответственность за наших детей, за детей наших детей, за наш род, друзья. Поэтому я говорю, что бывает род благословенный. Третье, четвертое, пятое в поколение верующие. Ты просто видишь, что благословение какое-то на их жизни. Это то, чего я не видел. Когда, помните, я говорил, когда я был в миру еще, я не знал Бога. Я вроде бы умный в голове, но у меня не срастается ничего. В то же время я смотрю, человек простой, не такой умный, как я. Но у него все срастается, у него все как по маслу идет. Какое-то благословение у него. Он ничего как бы не прилагает, усилия никакие, а в его жизни все идет, все срастается. Его благословение, вот что такое благословение. И это то, что здесь говорит Бог в Давиду. И что отвечает Давид? Давид говорит, что он говорит? Он говорит, И пришел Давид и стал перед царем лицом Господа и сказал: «Кто я, Господи? И что такое дом мой, что ты так возвысил меня?» Но и этого еще мало показалось в очах твоих, Боже. Ты возвещаешь о доме раба твоего вдаль и взираешь на меня, как на человека великого, Господи Боже. Что еще может прибавить перед тобой Давид для возвеличения раба твоего? Ты знаешь раба твоего, Господи. Для раба твоего, по сердцу твоему, ты делаешь все это великое, чтобы явить всякое величие, друзья. Так Давид в шоке, он приходит и говорит: «Господи, кто я такой? Ты прав, ты меня взял вообще от овец вообще, где-то на задворках Израиля, где-то далеко, непонятно где. Я был самым младшим в доме отца моего. Я вообще был, меня даже не позвали, когда пришел пророк Самуил. Я оставался там, но ты там меня видел». И вот вы знаете, Бог видит так же и вас, и нас с вами. Я точно так же могу. Меня Бог вообще взял. Я был на окраине Киева, рос в каком-то не очень хорошем районе, без отца вообще. Я просто вспоминаю, сколько я раз мог умереть вообще. Многие мои друзья умерли, вообще их нету сейчас. Я сейчас смотрю, мы с Олей каждый день говорим: мы здесь живем вообще? Это как? Мы вообще не знали, что такое место существует. Вообще, это какая-то сказка, непонятно. Вот. И то же самое Бог хочет сделать в вашей жизни, но Он хочет увидеть ваше сердце. Если вы болеете за Царство Божье, за Его дом, который есть церковь, который есть Его дело на этой земле, которая есть все, кто занимается, все, кого Бог поднимает чуть-чуть, которых Он помазывает, выделяет для своего служения. И если вы также относитесь к этому, ну поверьте, вы в благословении. Бог будет благословлять вас, вашу семью, ваши последующие рода. Точно так же, как Бог благословил Давида. То есть нельзя остаться у Бога, чтобы Бог был должником. И так, когда Давид решает построить дом Богу, то Бог говорит: только узнай, только в сердце намерение, он еще ничего не сделал. И Бог говорит, он сразу высвобождает это благословение. И только мы принимаем решение внутри нашего сердца: окей, я пересмотрю этот вопрос. Я буду ревностный в этом. Я хочу исправить свое сердце. Я не хочу быть работником. Я не хочу роптать. Я не хочу смотреть кто, что, куда, зачем. Я хочу, Бог, тебя почитать. И поверьте, только вы принимаете это решение, Бог сразу благословляет, высвобождает благословение. Оно уже там. Вы еще не дали даже ничего Богу. Ни одного цента, ни одного гривны, рубля ни одного еще не дали. Только в сердце приняли решение. Бог уже просто, он говорит: все, я туда, благословение идет. Точно так же, как и в Давиде. Итак, дом – это не только здание, это Божье дело. Дом Божий – это сейчас, это его церковь, это его миссии, это его служители, это все, кто продвигают его царство. Вот это дело Божье. Вот что такое сейчас этот дом. Дом в запустении – это не только физически, да, когда у нас что-то не так. То есть мы можем, знаете, как в Америке много классных церквей, больших. У них классная аппаратура, у них на сцене столько денег, сколько, я не знаю, сколько денег там, очень много. Все дорогое, люди много жертвуют, но это не только наша аппаратура, это не только красиво, это тоже должно быть, это неплохо, когда это все классно. Но самое главное, это чтобы налажено было. Иногда такие церкви остаются пустыми. Вот пастор классно все проповедует, а потом пастор состарился, уже не так сильно проповедует, уже просто физически не может проповедовать. И все, и церковь умирает, она затухает постепенно. Это тоже непорядок, друзья. Каждая церковь должна высвобождать поколение целое служителей и пасторов. Не просто один человек вот есть, вот он красивый оратор, вот он классно проповедует и все. Нет, он должен родить сыновей. Сыновей должна поднять эта церковь, чтобы таких же церквей возникло 100 вообще по всей земле. В этом же городе куча, чтобы появилось, чтобы наследники выросли вообще, чтобы дальше дело продолжалось и умножалось, чтобы помазание увеличилось у следующих. То есть дело Божье – это не только красивый дом, а это ученичество. Это система ученичества, система поднятия людей. Например, мы сейчас выпускаем инстамиссию. Вот первый курс прошел людей, которые, по сути, мы их научили делать то же самое, что мы делаем в соцсетях. И представьте, таких 30 появится. А у Оли есть откровение, как влиять на миллион человек.
Если у нас, сейчас надо посчитать, 40 человек, да? 40 человек, у которых будет 25 тысяч подписчиков.
Представьте.
То у нас появится влияние на
миллион.
Все,
мы влияем на миллион. Угу. То есть мы поднимаем поколение людей. Не просто храм строим, который может пустым оказаться через 20 лет. Потому что нет следующей волны, нет следующего поколения сыновей, которые придут, которые скажут, которые как стрелы в колчане сильного, сыновья молодые, которых заточили, которых сделали стрелу, и они потом вышли, вот это все поколение, и пошли миссионерами во все сферы общества, во все концы земли, и еще поддерживать еще больше это. Вот это должно быть так же, а не просто красивое здание. Мы собираемся, у нас 5000 человек. Вот круто, купи себе медаль. А что будет через 20 лет? Извините, я так фамильярно сказал, я с уважением со всем и всем, но просто я как бы к себе даже могу это больше сказать. То есть моя задача поднимать, движение сделать, чтобы не закончилось вот это вот движение на просто одной красивой личности, которая состарится через 20 лет, у которой просто сил не хватит даже громко кричать, как сейчас кричит. Потому что мы во плоти все ходим. Но чтобы к этому времени поднялось целое поколение. И чтобы я высвободил все это на служение. И тогда я могу спокойно жить дальше. Все, мне уже не надо кричать. У меня уже 50-100 человек кричат уже. Уже идут, уже дерзают. Уже они готовы состязаться с конями вообще. Когда еще больше сделать, чем я. Вот что такое. Вот так вот мы должны. Вот так вот наши финансы, наша церковь, наша работа для Евангелия вот такой должна быть. Преемственность должна быть, окей?
Да.
Вот что такое дом.
У нас где-то 3 минуты осталось.
Вау. И каждый, кто сеет, хочет построить, он тем самым говорит, что я хочу построить дом Богу. Mm-hmm. И Бог начинает строить вам дом, вам семью, вам вообще, ваше будущее. Просто это круто. Дальше. О левитах скажу. В книге пророка Иезекииля написано, а что до удела их, это Бог говорит о левитах, то и я удел их, Бог говорит. И владения не давайте им в Израиле. Я их владение, говорит Бог. Они будут есть от хлебного приношения, от жертвы за грех и жертвы за преступление. И все заклятое у Израиля им же принадлежит. И начатки из всех плодов ваших, и всякого рода приношения, и из чего не состояли бы приношения ваши, принадлежат священникам. И начатки молотого вами отдавайте священнику, чтобы над домом твоим почивало благословение. Это книга пророка Иезекииля. Друзья, другими словами, Бог говорит, что вот все, что народ приносил, десятина, это святое было, заклятое для Израиля, он не мог прикасаться к нему, но левиты и священники, как раз это их было. Потому что Бог сказал, я им не даю удела. То есть, другими словами, они не должны идти в бизнес, они не должны идти... Потому что если ты пойдешь в бизнес, ты будешь о бизнесе думать. Как... То есть, короче, ты будешь только о нем думать. Но ты должен думать о Боге. Ты не можешь думать о двух вещах. Не получится. И вот это то откровение, которое Бог нам дал. Мы когда переехали в Америку, Оля была девела бизнес. Я был
и бизнес, и пастор.
И Бог нам сказал, он просто год подряд нам говорил, тут счета, тут Калифорния, Orange County. Мы думаем, Боже, как? А он говорит, я вам не разрешаю делать никакой бизнес. Не прикасайтесь ни к какому бизнесу. Мы такие, как можно? И мы такие, окей, все, доверяем. Но тебя опять потом срывает. Но... ты начинаешь думать, как же я буду support, наша семья. И Бог говорит, я ваш работодатель, я буду вас благословлять, не переживайте. И Бог нас провел, вообще никогда мы не имели нужды. Было у нас мало, очень иногда, но дети даже этого не помнят. Мы тоже этого не помним уже. И это то, что, во-первых, мы должны понимать, что мы не должны делать так, что наш пастор пойдет на траке где-то работает или еще где-то работает, а потом он всеми силами там как может приходит еще и проповедует. Нет, не надо, это недостойно дела Божьего. Поэтому я как прихожанин, я ответственен за это. Я буду выделять свои деньги. У нас остается 23 секунды.
Мы тут продолжим. Продолжай.
Окей. И я просто Значит, мы здесь должны попрощаться, да?
Я просто сейчас останавливаю и продолжаем. В YouTube будет полная версия.
В YouTube, да, мы выпустим еще до конца.
Так, простите, друзья, все, кто смотрит нас в записи.
Мы на две камеры работаем, одна, да. Просто закончился эфир, сейчас мы продолжаем здесь. Другими словами, друзья, мы должны сделать так, чтобы пастор не заботился, чтобы он заботился о Божьем. Помните, апостолы сказали, нехорошо оставить слово Божье, пишись о столах. То есть они должны были сфокусироваться на распространении, на этом деле. Venturing out for the gospel, то, что with the message, то, что делал апостол Павел, когда он шел евангелизировать Европу. Церковь должна выполнять великое поручение, сфокусироваться на этом и делать это классно и качественно. Поэтому моя часть, пока я еще не в полном служении, вы, может быть, на пути, но пока вы не на пути, ну, поддерживайте просто так, чтобы в доме была пища, чтобы дело Божье делалось достойно. Окей?
И здесь задали тоже вопрос, так а что же нам делать? Нам надо тоже что-то выбирать. То есть всему свое время. Было время, когда мы делали бизнес, и когда наши финансы служили для царства. А бывает другой этап наступает, когда тебе Бог говорит не делать бизнес. То есть это очень важно соблюдать, ну, как бы слышать Бога, что Он от вас хочет в данный момент времени. То есть мы сейчас находимся на полном служении уже с Богом. А было время, когда бизнес нас, и бизнес, и пасторство, все это совмещалось. Поэтому здесь вам не нужно сейчас бросать работы, что-то делать, потому что, возможно, это сфера вашего призвания, это сфера вашего реализации. Может быть, это этап подготовки к вашему признаванию через вашу работу, через ваш бизнес, через ваши финансы. Бог работает с вашим сердцем. Поэтому не спешите делать каких-то поспешных выводов и таких телодвижений резких.
Да, пока вы еще не в полном служении, пока Бог вас не вывел туда, это, возможно, процесс вашей подготовки. У нас он был тоже большой и очень длительный, когда мы поддерживали. Сейчас нас поддерживают. То есть даже наши курсы, которые мы выпускаем, это мы воспринимаем как пожертвование также в нашу жизнь. И мы просто видим, как Бог благословляет тех людей, которые проходят курсы. Помазание работает не только на то, чтобы они изменились вообще, ну, как жены, как молодые люди, как инста-на-инста-миссии, но также и Бог их благословляет за то, что они сеют тоже в это дело. По сути, этим они сеют. И есть также принцип цены, когда ты платишь, ты просто понимаешь, говоришь другими словами, мне это надо. Я этим подтверждаю. И мы так точно так же видим это. Мы просто видим, как Бог благословляет этих людей. Окей, и что у нас дальше? Авраам, то есть мы заканчиваем. Авраам дал десятину до закона. Послание к евреям, 7 глава, 8-10 стих написано. И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. И так сказать сам Левий, принимающий десятины в лице Авраама, дал десятину. Ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. Это история, когда Авраам дал десятину Мелхиседека. Левий, который принимает десятину по закону Моисея, еще не родился, он был еще в чреслах Адама. И Адам, когда давал десятину, то как бы сам Левий, апостол Павел говорит, дал десятину в лице Авраама. То есть, во-первых, обратите внимание, что это было до закона. Поэтому, конечно, десятина – это не закон, и если вы не принесете десятину, проклятие не будет действовать в вашей жизни, потому что вы не под проклятием, если вы с Богом. Но проклятие, во-первых, это мы говорили в первом уроке, что проклятие по всей земле действует, и они могут портить эти плоды земные, всякие пожирающие могут приходить в нашу жизнь, во-первых. Во-вторых, вы можете не чувствовать открытых окон небесных и излияния благословения до избытка. Поэтому мы просто поощряем вам начать это делать, обратиться к Богу. Именно тем, что мы начинаем обращаться своей десятиной пожертвования и испытать вот это вот благословение, во-первых, своего сердца, а во-вторых, когда вы будете видеть, как Бог вас обильно благословляет. Ну что ж, друзья, на этом мы заканчиваем эту тему. Мы верим, что мы дали вам основные понятия, сбалансированное такое учение о десятине, о пожертвованиях, о даянии. И мы просто хотим, чтобы вас Бог благословил. Будьте благословенны и просто сияйте и светите.